Геннадий Борчанинов. Кровь, меч, корона. Парень из пограничной деревушки оказывается в рабстве у дикого племени гаэлов. Но там же он встречает человека, который утверждает, что он и есть истинный король этого племени. Он полон решимости отвоевать трон, и герою не остается ничего, кроме как поддержать его в этом нелегком деле. Глава первая. Гибнут стада. Родня умирает. И смертен ты сам. Но смерти не ведает громкая слава деяний достойных. Речи Высокого. Я пристально вглядывался в горизонт, подернутый туманной дымкой. Холмы, поросшие вереском и диким луком, соприкасались с низким серым небом, а где-то за холмами ждали враги. Я прикоснулся к рукояти меча.
«Боишься гаэлов, Ламберт?» — спросил меня Родерик, наш старшина.
В ту пору мне едва исполнилось 16. В настоящем бою побывать я не успел.
И да, тогда я боялся гаэлов. «Они же все колдуны, появляются из ниоткуда», — ответил я. Старшина подергал себя за седую бороду и кивнул. «Гаэлы вечно бузят», — хмуро произнес Кутберт. Он был воином всю свою жизнь, но не нажил ничего, кроме шрамов, хромоты и дурного характера. Мы втроем патрулировали границу. Старик, безусый юнец и калека. На крестьянских лошадках, не приученных к бою. Но выбора не было. Дикари опять повадились угонять скот. А мы должны были при первых признаках опасности предупреждать наших. У нас даже доспехов не было. Лишь куртки из грубой кожи. Шлем был только у Родерика. Теперь я понимаю, каким жалким воинством мы были. Тогда же мне казалось, что настоящему витязю хватит меча и храбрости, чтобы одолеть любого врага. Я был молод, наивен и глуп. Мы высматривали дикарей в холмах, но проклятые язычники всегда умели хорошо прятаться. В тот день они проскользнули мимо нас. Мы спустились в лощину между холмами, в заросли можжевельника. Кутберт жевал пресные лепешки, склонившись в седле и не обращая на нас внимания. Он и стал первым. Стрела вонзилась ему в шею с чавкающим звуком. Кутберт качнулся вперед, а его лошадь испугалась запаха крови и понесла. Гаэлы с дикими воплями вскочили из укрытий, потрясая оружием. «Бежим!» — заорал Родерик, выхватывая меч. На мгновение я оцепенел, но моя кобыла, умное создание, сама развернулась и поскакала за старшиной. Я вытащил меч, которым так гордился, и ударил пятками в бока лошади. Гаэлы были куда хитрее, чем мы думали. Нам пришлось подниматься на холм, и нас там уже ждали враги. Дикари поднялись из травы, словно призраки, с жуткими черными лицами, с длинными копьями в руках. Мне показалось, что их человек 20, но на самом деле их было всего 6. Мимо меня прошелестела стрела, я заметил только мелькнувшее оперение. Родерик пошел на прорыв, размахивая мечом, и я рванул следом за ним. Старшина рубанул дикаря по голове. Тот упал замертво, но его сосед попал копьем Родерику в брюхо. Я ударил мечом. Гаэл увернулся, хищно скались. Я заорал и начал отчаянно размахивать мечом. Сзади подбежали дикари и стянули меня с лошади, но я выкрутился, перекатился и вскочил на ноги. Родерик обернулся, держась за рану, и молча послал лошадь в галоп. Он меня бросил. А я остался один против банды крайне озлобленных дикарей. Я почувствовал, как от страха переворачиваются кишки, и крутанул мечом, чтобы прибавить себе храбрости. Дикари ухмылялись, и на лицах, раскрашенных углем, их гримасы выглядели еще более устрашающими. Я снова заорал и кинулся на ближайшего гаэла, пытаясь ткнуть его мечом в глотку. Язычник отскочил на полшага назад. Ровно настолько, чтобы мой удар не достиг цели, и ударил копьем в ответ. Железный наконечник скользнул по кожаной куртке, а я схватил древко левой рукой и пнул гаэла в живот. Тот отлетел, оставшись без оружия. Я попытался ударить его вдогонку мечом, но слева на меня обрушилась дубинка другого язычника. Я отбил удар трофейным копьем, но не сумел удержать древко. Быстро развернулся, полоснул мечом вдоль и отскочил назад. С клинка на траву упало несколько капель крови. Гаэлы, окружившие меня, смеялись. Для них это было развлечением. Поэтому меня не убили сразу, навалившись со всех сторон. Дикари нападали по одному, проверяя свою доблесть. 1-2 удара с разных направлений, но я начинал уставать. Моя лошадь убежала вслед за Родериком. Лошадь Кутберта убили дикари. А на своих двоих мне не убежать. Меня накрыло отчаяние и осознание скорой смерти. Впервые за всю жизнь. Я отбил еще один удар гаэльского копья. Полоснул по ноге дикаря, краем глаза увидел летящую сверху дубинку, подставил меч под удар, но тот сломался. В руке у меня остался обломок, длиной с ладонь, ни на что не годный. Я выругался, а дикари гадко засмеялись. Я бросил обломок в атакующего язычника, упал на землю, пытаясь схватить лежащее в траве копье, но получил сапогом по руке. А затем меня стукнули дубинкой по голове, и я отключился. И я проснулся от того, что мы остановились. Я лежал, связанный по рукам и ногам, на крупе лошади Кутберта, рядом с мертвым Гаэлом. Из сидельной сумки пахло лепешками, а от мертвеца пахло кровью и потом. Дикари остановились возле одного из каменных столбов, что иногда встречались в холмах. Кто-то говорил, что это столбы дьявола. Кто-то говорил, что их поставили древние люди. Но никто не мог объяснить, зачем они стояли посреди вересковых пустошей. Я притворился спящим, когда один из гаэлов, старый воин, исполосованный шрамами, подошел к лошади. На мгновение я подумал, что меня хотят принести в жертву или использовать в нечестивых ритуалах у подножия столба. Но дикарь достал из сумки пару лепешек и оставил их как подношение. Гаэлы расселись у подножия, негромко переговариваясь на своем языке. Достали из сумок свои нехитрые припасы и принялись за еду. Я же наблюдал, выжидая подходящего момента. Теперь дикари выглядели как обычные люди, пусть и не похожие на меня. Они заплетали волосы, и я был коротко подстрижен. Они отращивали бороды. У нас было принято бриться. Они красили лица углем перед битвой, а мы боялись, что Господь не узнает наши лица после смерти. С другой стороны, это все обычаи. А если их отбросить, оказывалось, что у нас одинаково светлые волосы и глаза, прямые носы и тонкие губы. И если гаэла подстричь или южанина заставить отрастить шевелюру, становилось трудно отличить одного от другого. Положение мое было хуже некуда. Руки-ноги связаны достаточно крепко, чтобы я не смог порвать путы, но и не слишком сильно, чтоб кровь не застаивалась. Гаэлы часто угоняли рабов, и дело знали. Вокруг никого, кроме этих дикарей, и даже направление, куда мы двигались, я точно определить не мог. На помощь мне никто не придет. Да и Родерик наверняка думает, что я уже мертв. Еще бы, драться против десятка язычников. Оружия нет. Даже самого захудалого ножика. Обыскали меня с головы до ног. Но, как говорил мой отец, если провалился в дерьмо по горло, держи голову выше. Я судорожно перебирал варианты побега. Я на коне, гаэлы сели обедать, еще не заметили, что я проснулся. Я решил рискнуть. В конце концов, что мне оставалось? Лошадь Кутберта хоть и была дурного характера, как и хозяин. Но человеческий язык понимала, поэтому один шанс у меня был.
«Домой!» — скомандовал я. «Пошла домой! Скорее!»
Лошадь фыркнула, не желая мне подчиняться. Но больше ничего сделать я не мог. Я попытался толкнуть ее коленом в бок, но лишь скатился вниз и упал на траву. Дикари расхохотались. К тому же лошадь оказалась стреножена. Все мои шансы растаяли, как дымка на ветру. И я едва не заплакал от отчаяния.
«Глупый южак!» — произнес один из гаэлов. Еще один взрыв хохота.
А они, стало быть, умные северяне. Я перевернулся на спину и сел, увернувшись от лошадиного хвоста. Вот теперь я влип по полной. Я сидел, хмуро наблюдая за ними. Молодой дикарь, высокий и тощий, подошел ко мне с ножом в руке. Кишки опять скрутило от страха.
«Дрался хорошо», — сказал Гаэл.
Я едва понял его акцент, но смысл уловил. Он перерезал веревку на моих лодыжках, и я почувствовал, как ступни колят тысячи иголок.
«Ходить», — сказал Гаэл. И я понял, что теперь мне придется идти пешком.
Я встал на ноги, немного пошатываясь. Почему-то болело колено и ребра. Похоже, после того, как я отключился, меня немного побили. «Проклятые язычники!» — пробурчал я себе под нос. И дикарь внимательно посмотрел на меня, будто бы понял мои слова. Мы двинулись дальше на север какими-то едва заметными тропками. Гайлы шли не таясь, чувствуя себя хозяинами на этой земле. И в какой-то степени так и было. Границы не охранялись совсем. Либо охранялись мелкими дозорными отрядами, вроде нашего, которые никак не могли сдержать иноземцев. Времена, когда императоры правили мудро и справедливо, одновременно сдерживая внешние угрозы и внутренние распри, а их полководцы захватывали новые земли во славу имперского льва, давно прошли. Теперь императоров сменили жадные продажные наместники, полководцев сменили трусливые чиновники, а варвары и язычники терзали границы Таурийской империи, словно стервятники, кружащие вокруг подыхающего льва. Мы шли, а пейзаж почти не менялся. Холмы, лощины, низкорослые кустарники. Скудная земля, годная лишь на то, чтобы пасти коз. Гаэлы разговаривали между собой на своем языке, который казался мне искаженной копией таурийского. Их язык был похож на наш настолько же, как мелкая дворовая шавка похожа на стройного охотничьего пса. Сходство есть, но различий куда больше. Я почти не понимал их, но уловил общую суть. Варвары решали, что делать со мной. Старый предлагал оставить меня рабом в их деревне. Тощий, что разрезал мои путы, предлагал запросить за меня выкуп. А варвар, которого я порезал в драке, предлагал меня прикончить. «Донал, за него можно выручить пригоршню серебра. Зачем его убивать?» — спросил Тощий. Донал затаил на меня обиду, но я всего лишь защищался. Он баюкал порезанную руку, стараясь шевелить ей как можно меньше. Рана явно была нехорошая. Да и сам язычник выглядел припогано. «Ублюдок меня порезал», — хмуро произнес он. «Сбежит при первой возможности. Я же вижу». «Ждет поганец, выжидает».
«И ты бы делал так же на его месте», — ответил старик. «Придем в деревню, перережем сухожилия на пятках и пусть убирает навоз. Рабы лишними не бывают».
Я понял не все слова, но все равно ужаснулся. Мне не хотелось провести остаток жизни в рабских оковах.
«Нивель, ты же знаешь, что из него не получится хороший раб». В разговор включился другой язычник. Усатый мужик с коротким луком в руках. «Сбежит! Еще и постарается прирезать кого-нибудь. Он уже крови попробовал, хоть и малец еще».
А усатый меня раскусил. Именно так я и хотел поступить. Я брел по тропинке вслед за ними, опустив голову и вслушиваясь в каждое слово. Я отчаянно надеялся, что гаэлы сейчас поссорятся и поубивают друг друга. Но с тем же успехом можно было надеяться, что небо опустится на землю. Никто не станет ссориться из-за какого-то раба. На горизонте показались хижины, крытые соломой и дерном. Низкие заборчики из жердей, загоны для скота. Тогда мне это все показалось уродливым и варварским. Но теперь я понимаю, что мы сами жили точно так же и в тех же условиях. Гаэлы заметно приободрились, а я, наоборот, полностью осознал свое положение. Навстречу нам побежали дети. И я вспомнил, как сам точно так же встречал отца из дозоров, военные отряды, проходящие через нашу деревню, купеческие караваны. Дети везде ведут себя одинаково. Я шел, не обращая внимания на оскорбления и насмешки, но услышал женский плач. Повернулся и чуть не остался без глаз. Какая-то баба, видимо, жена или подруга убитого язычника, попыталась расцарапать мне лицо, выкрикивая непонятные для меня вопли. Я попытался оттолкнуть ее плечом, но разъяренная женщина не отступала. «Не он его убил, успокойся», — сказал Нибель.
И только тогда женщина оставила попытки выцарапать мои глаза. Женщина села на землю и горько зарыдала, окруженная детьми и подругами, которые бросились ее утешать. Лошадь с мертвецом флегматично шагала за нами. Мы вошли в деревню.
Глава вторая. В тесном узилище путами крепкими связан Аргайл. Словом волшебным скинул веревки. Ход потаенный открылся в скале. Песнь об Аргайле. Меня не убили, как хотел Донал, и даже не искалечили, как предлагал Нибель. Меня просто бросили в землянку к другим рабам, предупредили, чтоб я не делал глупостей, и ушли. Среди рабов были и мои соотечественники, и дикари с острова Матак, и даже Гаэлы, захваченные в битве или в чем-то провинившиеся. Большинство из рабов давно смирились со своим положением. Некоторые видели в этом наказание Божье. Некоторые пытались выслужиться, чтобы их меньше били и меньше нагружали работой. Совсем немногие пытались сопротивляться. Я решил сопротивляться. Мне давали мотыгу, и я случайно ломал ее. Мне поручали таскать бревна. Я выбирал самые тонкие, гнилые и плохие. Мне приказывали кормить скот. Я подмешивал все на ядовитые послен и крестовник. Конечно, ничто не остается безнаказанным. Я терпел побои, меня заставляли смотреть, как за мои проступки наказывают других рабов. Но я решил идти до конца. В конце концов, я дошел до того, что все остальные рабы стали меня избегать. Пытались вразумить, устроив темную. Но я как-то предчувствовал опасность и в тот день не сомкнул глаз. А когда ночью меня пошли бить, атаковал первым. С того дня все стало еще хуже. Некоторые мои товарищи по несчастью, из тех, что пытались выслужиться, стали докладывать хозяевам обо всех моих преступлениях. Странно, но особенно усердствовал Озрик, мой земляк из соседней деревни, при том, что я знал его раньше, еще на воле. Мне пришлось стать примерным работягой, образцом для подражания. Но все равно я старался незаметно для всех подгадить язычникам. Лишь один человек улыбался, завидев меня, и лишь он из всех рабов разговаривал со мной, потому что ему было плевать. Его звали Киган, и он был Гаэлом. И если бы я мог видеть будущее, я бы придушил его в одну из длинных зимних ночей, но в те времена он стал моим единственным другом. В самый первый день он подошел ко мне, широко улыбнулся и протянул длинные тонкие пальцы для рукопожатия. «Меня звать Киган», — сказал он. «Я король. Киган ап Канайли». Я рассмеялся ему в лицо. Мы сидели в темной землянке, в которой жутко воняло дерьмом и прокисшим человечьим потом. Он выглядел как заросший оборванец в лохмотьях и заявлял мне, что он король. «Если ты король, то где твоя корона?» — спросил я. Он пальцами изобразил подобие короны на косматой голове, и мы оба рассмеялись. «Тогда я теурийский император», — сказал я, изображая руками символы имперской власти — корону, скипетр и льва. Киган сразу помрачнел и сказал, что это не шутки. Он тоже сопротивлялся хозяевам Гаэлам, но его не трогали. Он на самом деле оказался из королевского рода, а королевскую кровь проливать нельзя. «Хочешь, научу, как насолить этим свиньям?» — спросил он меня как-то раз, когда мы косили траву на дальнем покосе. «Конечно», — ответил я. «Подкинь все на вот эту траву, крестовник». Он показал мне на невзрачный кустик. «Вся скотина отравится и подохнет». Я присмотрелся и запомнил. «Откуда знаешь?» — спросил я. «Меня пытались им отравить», — беззлобно ответил Киган, будто рассказывая о каком-то пустяке. Я, разумеется, последовал его совету, и весьма успешно. Лето сменилось короткой осенью, выпал снег. Долгая северная зима, показавшаяся мне бесконечной, наконец закончилась. Дни стали длиннее, и первая трава зазеленела. Я почувствовал, что начинаю привыкать к рабской рутинной жизни. Я поделился этим наблюдением с Киганом. «Думать даже не смей!» — прошипел он, а его глаза сверкнули из-под длинных волос, словно у безумца. «Мы выберемся, так и знай!» К весне еды стало мало во всей деревне.
и наш скудный рабский паёк уменьшился до совсем крохотных размеров. Нам пришлось воровать еду, а иногда приходилось отбирать ее у более слабых рабов.